Перевод. «Мой господин, я знаю, что поступаю дерзко, отказываясь следовать твоим наставлениям. Однако в том нет моей вины. Всему виной кровь кшатрия, которая течет в моих жилах. Жестокие слова моей мачехи Суручи пронзили мое сердце, поэтому оно остается глухим к твоим бесценным наставлениям». Комментарий Шрилы Прабхупады. «Говорится, что сердце подобно глиняному горшку. Разбитое сердце невозможно склеить». На эту аналогию ссылается здесь Друва Махарадж. Он говорит Нараде Муни, что острые стрелы жестких слов мачехи пронзили его сердце. Боль, которую они ему причинили, так сильна, что все остальное отступило на второй план, и в его сердце осталось только желание отомстить за нанесенное оскорбление. Его мачеха сказала, что поскольку Друва появился на свет не из его мачеха сказала, что поскольку Друва Махарадж появился на свет из чрева Сунити, нелюбимой жены Махараджа Уттанапады, он не достоин сидеть на троне или у отца на коленях. Иначе говоря, Суручи считала, что он не может быть наследником престола. Поэтому Друва Махарадж поставил своей целью стать повелителем планеты более прекрасной, чем планета Господа Брахмы, величайшего из полубогов. Друва Махарадж косвенно напомнил великому мудрецу Нараде, что по темпераменту люди делятся на четыре категории брахманов, кшатрий, вайшев и шудр. Люди, принадлежащие к различным кастам, резко отличаются друг от друга по темпераменту. Философское отношение к жизни, которое старался воспитать в Друве Нарада Муни, близко брахманическим натурам, но к кшатриям оно чуждо. Друва откровенно признался, что лишен смирения, присущего брахманам, и потому не может принять философию Нарады Муни. Из слов Друвы Махараджа следует, что если ребенка воспитывают без учета его наклонностей, то крайне маловероятно, что он будет развиваться в соответствии со своей природой. В ведическом обществе гуру или учитель был обязан наблюдать за психологическим развитием своего ученика и воспитывать его с ориентацией на определенную профессию. Друва Махарадж, воспитанный как кшатрий, не мог принять брахманическую философию Нарады Муни. В Америке мне пришлось на собственном опыте убедиться в несовместимости темпераментов брахманов и кшатриев. Американские юноши, воспитанные как шудры, не способны сражаться. Поэтому, когда американских юношей, не обладающих темпераментом кшатрия, призывают в армию, они стараются уклониться от набора, что вызывает большое недовольство в обществе. Разумеется, то, что эти юноши не обладают темпераментом кшатри, еще не означает, что они наделены брахманическими качествами. Они были воспитаны как шудры и теперь, разочаровавшись во всем, пополняют ряды хиппи. Однако, когда они присоединяются к движению сознания Кришны, которое начинает распространяться в Америке, они получают возможность развить в себе брахманические качества, даже несмотря на то, что, получив воспитание шудры, находятся на самой низкой ступени духовного развития. Иначе говоря, поскольку движение сознания Кришны открыто для всех, обрести брахманические качества может каждый. Это как раз то, в чем больше всего нуждается современное общество, так как в наше время практически не осталось ни истинных брахманов, ни кшатриев. Сейчас общество состоит главным образом из шудр и небольшой прослойки вайшев. Деление общества на сословие брахманов, кшатриев, вайшев и шудр научно обосновано. В общественном организме брахманы исполняют функции головы, кшатри – рук, вайши – желудка, а шудры – ног. В настоящее время у этого организма остались только ноги и желудок, но нет рук и головы, и в обществе царит хаос. Поэтому прежде всего необходимо восстановить брахманическую культуру, чтобы утвердить в человеческом обществе духовные идеалы и возвысить его до уровня духовного сознания. Ома гьяна тимирандасья генанджана шалакая чакшур нирита мина тасмай шри гураве намаха шри чайтани манобиштам стапитами на бутале свайам рупакада махьям дадати свападантикам ванчакалпатурубьяшча крипа симулубья эвача патитанам паванипьо вайшнавипьо намо намаха джай шри кришна чайтанья прабу нитянанда шри адвайта гададхара шри васадигура бхактавринда Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Ну, что, конечно, читаем, конечно, мы теперь, конечно, с вами на тему, 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 т Prabhupada здесь пишет, что там имеют группы Дакшинами, но он что-то делает, что не пишет, что он лишь мать, мать, веданта, с вами, 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 Адхапи ме винита ся кшатрам горам упиюша суруча дурвачо банар набхинни шраяте хриди. Мой господин, я знаю, что поступаю дерзко, отказываясь следовать твоим наставлениям. Однако в этом нет моей вины. Всему виной кровь кшатрия, которая течет в моих жилах. Жестокие слова моей мачехи в суручи пронзили мое сердце, поэтому оно остается глухим к твоим бесценным наставлениям. Так, теперь Друва Махарадж отвечает на слова Нарады Муни. Нарада Муни дал ему наставление не обращать внимания на такие мелочи, как это сейчас сказали бы, что бытовая ссора, мелочи какие-то. Не стоит так резко вообще жизнь свою менять просто из-за какой-то бытовой ссоры. Вот, но то, что для человека с одним сознанием, сознанием Брахмана, сознанием Нарады Муни, бытовая ссора, то для кшатри это трагедия. Это покушение на его эго. У кшатриев достаточно много гуны страсти. И поэтому они очень болезненные, у них такое очень болезненное самолюбие кшатриев. Если брахмана критиковать, он особого внимания это не обратит. Он подумает, ну, какие-то мелочи, подумаешь, кто что говорит. Может, это и правда, так он подумает. А он как бы сильно за свой авторитет не держится, настоящий брахман. А кшатрия – это тот, для кого авторитет является очень важным, потому что он авторитетом живет. То есть брахману все равно, принимают авторитет, не принимают. К нему пришли слушать о духу, а истине он будет говорить, не пришли, он не будет говорить, он будет своей баджаной заниматься. А кшатрия – это тот, для кого авторитет – это его хлеб, собственно говоря, потому что он авторитетом управляет. И кшатрия, он должен быть очень значимой фигурой, и это постоянно подчеркивается. То есть, если посмотреть на образ жизни кшатриев, регулярно, они, скажем, там где-то охотились, очень важно достичь цели, попасть в цель, кого-то там убить, застрелить, принести какую-то добычу. Если я воюю, то я должен обязательно победить. Если я не победил, значит, я должен умереть. Вот. Если, скажем, я правлю, то кто может бросить вызов моей власти? То есть любой человек, который бросает вызов моей власти, все, он должен быть или уничтожен, или нейтрализован. То есть для кшатри авторитет – это вообще основа его жизни. И поэтому любой, кто бросает ему вызов, он становится автоматически его врагом. Такова философия кшатри. И даже это мы можем наблюдать в среде людей, в общем-то, ориентированных на духовную жизнь, даже в среде преданных. Люди кшатрийского типа, они чрезвычайно привязаны к своему вот этому авторитету, к своему положению. И малейшее какое-то поползновение, покушение на авторитет воспринимается чрезвычайно болезненно. То есть все, этот человек должен быть вообще там, в лепешку превратят от того, кто бросил авторитет, бросил, вернее, вызов авторитету кшатри. Такова психология. И поэтому вот эти слова Нарады Муни, которые были обращены, в общем-то, к такому духовному пониманию природы души, они прошли мимо сознания Друвы Махараджа. То есть они не нашли там отклика, потому что совсем другая природа. Здесь Шрила Прабхупада пишет, что вот эти четыре варны или четыре категории людей отличаются друг от друга, он пишет, по темпераменту. Я не знаю, какое там слово по-английски было использовано, может такое же, но мне кажется, конечно, в русском контексте это не самое удачное слово, но тем не менее что-то оно отражает. Темперамент обозначает, как человек реагирует на мир. Вот. И если так где-то сравнить, то у брахманов флегматический темперамент. Флегматический обонятельщик особенно не реагирует на этот мир, ну что там такое, все, они больше в себя погружены. У кшатриев больше холерический темперамент, они буйно реагируют на этот мир, то есть они очень буйно реагируют, когда какой-то непорядок или еще что-то. Вот. Вайши, у них больше темперамент сангвиника, то есть они такие радостные, что зарабатывают, суетятся, там что-то такое делают. А шудры — это меланхолики, они скорбят. Вот, беспричинно скорбящим, так определяется шудра, слово переводится. Вот, то есть, если провести примерно вот эту такую параллель между четырьмя варнами и четырьмя темпераментами, которые в психологии выделяются, то она примерно вот такая. Хотя, конечно, есть, так сказать, и определенные смешения, и какие-то взаимопроникновения, но примерно так. И поэтому вот эта ситуация, которая, казалось, была мелочевкой для человека с брахманическим типом сознания, ну, какая-то там бытовая ссора, там поругали, что-то еще. Для человека с кшатрийским пониманием жизни это была трагедия, потому что был брошен вызов его темпераменту. Кшатрия таких вещей не терпит. Вот. Если, опять же, брахмана оскорбили, он отвернется, поморщится или скажет: «А, ладно, спасибо тебе за то, что ты мне правду сказал». Так кшатрия скажет: «Ну подожди у меня, я тебя устрою». Вот. То есть он не может потерпеть, когда, значит, бросают вызов его темпераменту. Вот. И эта природа настолько сильна, что даже духовная энергия, она не нивелируется, она остается в действии до последнего вдоха. Пока мы в этом теле находимся, ничего не происходит. Примером тому были те же самые пандавы, что когда тот же, я приведу пример Махараджи Юдхиштхира, даже уже попал на Сварголоку, когда он увидел своего врага, Дурьотхана, сидящего на золотом троне, он возмущался. Ему Нарада говорит, это самое, Юдхиштхира, говорит: «Сколько можно, это все уже закончено давно. В прошлой жизни, там на земле враждовали. Теперь все». Он говорит: «Ну я, поскольку на тебе то же самое человеческое тело, поэтому ты продолжаешь так же реагировать. Смени тело». И в это время вот это вот материальное тело Юдхиштхира, оно как бы отошло, и он успокоился. Сразу же успокоился, потому что тело другое стало. Все. Вместе с тем телом ушли те гуны. Все. И в другом теле совершенно по-другому сознание себя проявляет. То есть пока тело на нас одето, ничего с ним поделать невозможно. Тем не менее, какие-то определенные изменения могут быть. И вот Прабхупада говорит об этом в комментарии. Он говорит, что вот, предположим, в Америке я столкнулся с тем, что как бы, людей призывают в армию. Это было как раз конец 60-х, началась 50-х годов, война во Вьетнаме, когда, значит, этих молодых американцев призывали в армию, они всячески от этого уклонялись. Вот. Ну, понятно, кому хочется где-то там непонятно за что воевать, рисковать. Вот. Но смысл в том, что кшатрия – это как раз тот человек, который, которому нравится это, для которого риск, как он говорит, благородное дело. Потому что в таких экстремальных, рискованных ситуациях как раз его природа лучше всего проявляется. Ну, представьте себе, мы читаем в Бхагавад-гите качество кшатрия. Отвага в бою, умение руководить, смелость, решительность. Как вы можете проявить это все, вот, сидя просто дома? Как вы отвагу в бою можете проявить, сидя дома? Воюя со своей женой, что ли, или с детьми? То есть совершенно очевидно, что для того, чтобы вот эти вот качества кшатрийские реализовались, нужна ситуация соответствующая. Поэтому кшатриям как раз нравятся такие ситуации, потому что эти ситуации позволяют их природе проявиться. И Прабхупада говорит: смотрите, вот их призывают в армию, а они уклоняются, убегают там от сумасшедших, так сказать, косят и так далее. Вот. Он говорит, что это означает, что они неправильно воспитаны. То есть это обозначает, что не то, что они вообще не могут быть кшатриями. Вот, то есть, кроме того, что у человека есть определенные склонности необходимо развить. Это совершенно очевидно. Просто от того, что у человека есть какие-то музыкальные таланты или что-то еще, если он ни разу в руки не брал инструменты, то это так и останется. То есть он должен тренироваться, он должен развивать то, что в нем есть. И поэтому, кроме природы врожденной, существует эта вот система воспитания, система образования, которая теперь эту природу стимулирует. И он говорит, что в современное, сейчас людей в основном воспитывают как шудр. Шудра – это человек, который, ну, как-то, так сказать, немножко с материальными элементами он взаимодействует, то есть культуры нет. Шудра в строгом смысле слова обозначает человек, в чьей жизни не было самскар. Вот потому что развитию вот этих вот всех качеств способствуют самскары, определенные церемонии. Шудрам, как правило, эти самскары не делали, и поэтому у них, в общем-то, каких-то возвышенных качеств-то и не развивается. И понятное дело, откуда в Америке какие самскары, там никто таких слов не знает. Вот. Конечно, там есть от природы. Те люди, у которых очень сильна природа, допустим, каких-то руководителей, интеллектуалов, она проявляется сама собой. Но поскольку у них нет самскар, то все равно, если даже они и кшатрии, диковатые. Если они и брахманы, то туповатые. Вот. То есть, все равно, этот человек, он может одновременно ковыряться пальцем в носу и говорить там что-то о теории относительности. Вроде как брахман, он такой интеллектуал, но при этом у него в других сферах привычки будут совершенно дикие такие. Привычки шудр, или даже ниже, чем шудр, привычки млечки. То есть, это обозначает, что, конечно, когда у человека сильная природа, какая-то выраженная, она и без самскар проявится. Вот, поэтому человек тянет туда или сюда. Но для того, чтобы эта природа была, скажем, полностью выявлена, конечно же, самскары или самскары в строгом смысле, это не просто какие-то разные церемонии, самскары это в строгом смысле слово воспитание. Когда постоянно, допустим, родитель говорит что-то ребенку, делай так, так, не делай, это самскара, то есть это откладывается. Это откладывается в тонком теле и создает эту вот самскару. То есть самскары это не просто разовые какие-то церемонии, принесли ребенка один раз в храм, какую-то там самскару ему сделали, унесли его и все, дело сделано. Теперь у нас будет великий гений. Да? Вот, ничего подобного. Вот, то есть кроме этих вот разовых самих церемоний самскар, все воспитание это самскара. То есть когда человека помещают в определенную среду, где есть некие тенденции. Эти тенденции откладываются у него в течение времени в тонком теле и он развивает такую природу. То есть вот что такое самскара, это в целом целый комплекс воспитания. И, естественно, такого не было, и поэтому Прабхупада здесь пишет, что я столкнулся в Америке с такой проблемой, что все люди воспитаны как шудры, то есть нет самскар хороших, нет хорошего воспитания. Говорит, поэтому они и воевать не хотят, и на лекциях они спят, и философия им неинтересна, и делать они ничего не умеют. Он говорит, но потом он говорит, что теперь благодаря духовной практике они начинают развивать качество брахмана. То есть, обозначает ли это, что они все были брахманами, просто невоспитанными? Конечно же нет. Просто брахманическая природа, она сама, она ближе к природе души. Мы говорили о том, что брахман это обозначает минимальную обусловленность души. Шудра для человека или там млечка это максимальная обусловленность души. То есть, такая концентрация низших гун, что человек ничего не понимает и ничего не умеет. То есть, он просто вот живет как такое вот малонедоразвитое существо. То есть, энергия души минимально проявлена. А брахман обозначает энергия души максимально проявлена. Самая тонкая гуна, самая прозрачная гуна покрывает его сознание. И поэтому, когда человек занимается духовной практикой, и у него начинают развиваться брахманические качества, это не обозначает, что он в категорию, в касту или варну брахманов переходит. Нет. Это просто говорит о том, что поскольку варна брахманов ближе всего к природе души стоит, то когда человек начинает духовно очищаться, у него эти духовные качества проявляются, он более всего похож на брахмана. Но по своей варне он может оставаться, в общем-то, тем, кем он был, потому что мы уже говорили неоднократно, что варна – это экономическая категория. Из того, что человек повторяет Хари Кришна мантру, это не обозначает, что он бросит бизнес и станет проповедником. Совсем не обязательно. Он может продолжать свой бизнес, он может продолжать оставаться вайшей вот, или шудрой, что-то там делать какие-то такие второстепенные, быть на подхвате, разнорабочим каким-то быть, но при этом иметь брахманические качества, в смысле качества души. Потому что душа – это есть брахман, агам брахмасми, я есть душа. Но от того, что шудра скажет агам брахмасми и брахман скажет агам брахмасми, это не обозначает, что они совершенно идентичны. Они могут понимать, в общем-то, духовную философию оба и, в общем-то, быть смиренными и нормальными, учтивыми, что-то такое знать, но по экономическим категориям они все равно останутся разными людьми. Шудра будет зарабатывать физическим трудом, а брахман будет зарабатывать интеллектуальным трудом. Такова природа. Вот. Но у обоих у них будут развиваться брахманические качества, в смысле духовные качества. В смысле духовные. Не качества варны. Качество варны развивается только когда человека конкретно обучают. Допустим, сдали какого-то мальчика брахмана с брахманическими наклонностями, и вот он учится. Он изучает пуджу, он изучает всякие там мудры, тантры, ритуалы, астрологию и прочие какие-то разные вещи. Тогда у него будет конкретно брахманическая квалификация в смысле варны развиваться. И он уже может работать как брахман. К нему будут приходить, он будет проводить всякие там самскары, давать консультации, преподавать и так далее. Тогда он будет по работе, по варне как брахман. Вот. Поэтому, когда здесь говорится, что у всех людей в процессе духовной практики начинают реализоваться брахманические качества, это не обязательно качество варны такой, вот, это качество души. Вот, мы видим, что многие ученики Прабхупады, которые даже многие годы провели, десятки уже там, четвертый десяток лет практикуют, многие из них, допустим, не особенно склонны к проповеди по-прежнему, понимаете? Почему так? Почему так? Не брахманическая природа. Они будут хорошими людьми, делают что-то такое, они как-то помогают, финансируют и прочее, но они не могут зарабатывать брахманическим способом. Не могут, понимаете? Им проще делать бизнес, им проще там где-то просто работать, быть каким-то клерком или еще кем-то. Они не могут зарабатывать брахманическим способом. К ним никто не придет, даже совета не попросит. Несмотря на то, что они хорошие люди, философию знают. А пойдут к другому человеку, понимаете, у которого есть брахманические качества. Брахманические качества в смысле варны, который так работает, понимаете? Вот, поэтому в процессе духовной практики без сомнения развиваются брахманические качества, то есть качество души, потому что душа есть брахман, агам, брахмасна. И просто варна брахмана, она ближе всего к этой духовной природе, это люди наиболее такие просветленные, спокойные, знающие, чистые и так далее. Вот, поэтому варна не меняется от духовной практики, но сознание, очищаясь, приближается максимально по внутренним качествам. То есть по внутренним качествам и шудра в преданном служении, и брахман в преданном служении, кшатрия, и вайша, по внутреннему пониманию, по внутренним качествам, они могут быть примерно одинаковыми людьми, но они будут внешне заниматься совершенно разным типом деятельности. Совершенно разным типом деятельности. Вот. И естественно, что те брахманы, которые не проявились вследствие материального образования, когда они получают это вот знание, они быстрее других ухватывают философию, они лучше других начинают проповедовать, говорить, через какое-то время они уже там в алтаре что-то такое делают, непонятные какие-то вещи, которые раньше не делали. То есть их легко, естественно, тянет к таким сферам деятельности. Вот, и это просто говорит о том, что духовная практика очистила их настоящую природу. То есть они были, ну, допустим, имели какую-то предрасположенность к брахманической деятельности, но вследствие того, что в обществе материальном это никому не нужно, это никак не поощрялось, они занимались, ну, чем-то там, что просто приносило деньги, вот, и были несчастными людьми. А когда они узнали, что можно вот так действовать, что можно, как-то служить Богу и быть, в общем-то, в хорошем смысле слова, профессионалом в этом вопросе, вот, или быть там каким-то, не знаю, проповедником, консультантом, астрологом, пуджари, священником и прочими такими вещами, они очень обрадовались, то есть наконец проявилась их природа, раз, и, так сказать, все это пошло. Вот. Потому что сейчас мы видим, что, в общем, класс брахманов в обществе практически не востребован. Если вы откроете газету какую-нибудь из рук в руки или какой-нибудь там Дальпресс, где вся эта реклама, где что продается, покупается, и в конце там у них такая, ну, тоже несколько страниц, биржа труда. То есть кто требуется, какие работники требуются. Вы там не найдете ни одной заявки на людей брахманической специальности. Ни одной. Токари, какие-то там такелажники, монтажники, монтеры, электрики. Все шудрянские специальности, нигде не требуется брахман, нигде, понимаете? Где вы встретите, что там требуется, там, даже кшатрии реже требуются, менеджеры, чтобы там требовался менеджер, ну, спасибо, у нас своих начальников хватает. Вот, крайне редко, ну, бухгалтеры, считать, которые умеют, тоже еще востребованы для деятельности вайш. А так, людей с брахманической квалификацией, они просто не нужны. Калюгу они просто не нужны. Мне недавно один преданный из Москвы прислал один файл, где на английском языке из какой-то индийской газеты он перепечатан, о том, как, значит, положение брахманов в Индии. Потрясающая такая статья. Как, короче говоря, брахманы из какого-то там района, забыл, как называется, в Дели, ну, в крупных городах, они стали, как сказать, такой, что ли, у них семейный бизнес, это, значит, общественные туалеты. Брахманы чистят общественные туалеты, понимаете? Как бы это там они подрабатывают. То есть, да, причем, как бы эта деятельность, вообще-то чандалов, даже не шудр, понимаете? чистит туалеты, там как-то все это. Вот. И они там сокрушаются. Вот до чего докатилась, значит, Бхарата Варша. Брахманов не уважают, никто, так сказать, нам не дает пожертвований, и мы несчастные, вынуждены идти в большие города и, значит, чистить туалеты, заниматься туалетным бизнесом. Понимаете, какой ужас, вот как мы деградировали. Я прочитал эту статью, подивился, конечно, но у меня сразу попутно возникла мысль. А какова ваша квалификация в качестве брахмана? Действительно ли они квалифицированы, эти брахманы? И просто никому не нужна их квалификация, и поэтому не будут чистить туалеты. Совершенно очевидно, что эти брахманы, скорее всего, кастовые брахманы, то есть по рождению. Вот. А в Бхагавадгите Кришна говорит, что чатурварням, как там, моя сриштам, гунакарма вибхагаша. То есть мною созданы четыре класса человеческого общества, которые отличаются друг от друга гунакармой. Не джанма, не рождением, а гунакармой, то есть качествами, гуной. И деятельностью, кармой, к которой эта гуна склоняет человека. То есть гуна-карма, это можно перевести на западный язык, типа психофизический тип. Психофизический тип, гуна-карма. То есть у человека есть определенное гуна, качество, и вследствие этой гуны он склоняется к определенному типу кармы деятельности. Гуна-карма, психофизическая природа человека. Вот. И я думаю, что если эти люди, которые родились, допустим, в семье брахманов, но совершенно не нашли себе брахманического применения и пошли чистить туалеты, скорее всего, они не являются брахманами. Потому что, мало того, они работают на непонятной работе, и второе, они еще скорбят по этому поводу. И мы уже выяснили, какая варна скорбит без причины. Это шудра. Хотя они могут иметь от рождения брахманическую фамилию. У них в Индии по фамилиям можно определить, ну, по меньшей мере, касту предков. Если не их самих, то касту предков, от которых фамилия пришла. Вот. И хотя у них может быть брахманическая фамилия, и они родились в какой-то там семье, но совершенно очевидно, что у них нет такой квалификации брахманической. Потому что на самом деле, по меньшей мере в Индии, настоящие брахманы на расхват. Вы что думаете, так много людей, которые действительно знают очень хорошо священные писания, или действительно являются такими крупными специалистами в той же астрологии, или умеют там какие-то проводить самскары по-настоящему? Как всего хорошего, этого мало, понимаете? Вот, и поскольку они родились просто в брахманических семьях, а толком брахманическим каким-то навыкам не обучились, вот у него есть брахманическая фамилия, а он смотрит, что никто к нему не приходит, пожертвования не дает, ничего такого, так сказать, никакого почтения ему не выражает, а желания-то есть какие-то, жить-то как-то надо, помыкался, потыкался, что ну ладно, пойду в эту гильдию чистильщиков туалетов, что остается. Вот. То есть такая печальная статья, где вот якобы какое неуважение к брахманам, а брахманы ли они? Вот в чем речь. То есть варна определяется все-таки не рождением, а гуна-кармой, реальными качествами и способностью действовать на основе этих качеств. Вот, поэтому просто родиться в какой-то там хорошей семье с хорошей фамилией, этого крайне мало. Важно иметь вот эти вот реальные самскары и соответствующее воспитание, когда у человека будут качества. И когда будут замечательные качества у человека, этот человек будет нарасхват. Знаете, хорошие брахманы на дороге не валяются. Вот куча людей со шнурами. Вот, но по-настоящему прославлять Бога или что-то такое очень квалифицированное, хотя бы даже в материальном смысле делать, это очень востребованное на самом деле качество, квалификация. Вот, потому что куча людей таких по виду напоминающих, вот, или как-то так внешне, а реально нет. То есть мы видим, что хорошие специалисты, они всегда устраиваются, они находят себя в жизни. Если они не находят, их находят. Нам звонили, нам говорили, что вот вы там можете то, можете это, давайте мы вас приглашаем. То есть хорошие специалисты всегда востребованы. Поэтому мало просто к чему-то там принадлежать. И поэтому Прабхупада уделял такое большое внимание вот этому вот воспитанию, образованию, тренингу, как он лично обучал своих учеников. И здесь мы видим, что такое происходит столкновение в самом стихе, что Нарада дает наставление Дхруве, с позиции брахманической психологии, не обращая внимания на все эти вещи, это мелочи жизни, будь выше всего этого, все твои обиды. А друга воспринимает на основе кшатрийской природы. Не могу, потому что, как мы с самого начала сказали, для кшатрия авторитет это все. Для него авторитет это его хлеб, он этим живет. Если унизить авторитет кшатрия, он не может жить. Он говорит, я лучше умру, чем вернусь домой побежденным. Понимаете? Мы знаем, что когда этот самый Рукми погнался за Кришна и Рукмини, когда Кришна Рукмини похитил, вот и там, значит, возникла у них эта схватка, Кришна его победил, естественно, и так его обкарнал, что тут такой вид приобрел странный, какой-то такой панковский, вот с такой прической. Вот. И Рукмини не мог вернуться домой, понимаете? Он не мог вернуться домой, он там какую-то себе хижину построил, там жил. Потому что как кшатри может проиграть? Если он проиграл, он умереть должен. Все, он не может быть. Вот это психология кшатрия. Мой авторитет и все. Понимаете? И вот это вот болезненное самолюбие кшатрия, с одной стороны, это то, чем они делают великие дела, с другой стороны, это то, что создает большие проблемы для их собственной психики. Потому что реально человек не может всегда побеждать. Потому что кто-то должен все-таки проиграть когда-то. Вот и когда их авторитет под сомнение попало, или их самолюбие каким-то образом задето, они очень сильно страдают. Это действие гуны страсти. Вот. И поэтому кшатри это, как правило, люди, которые любят демонстрировать свое эго. Они любят демонстрировать свой престиж. Все эти, знаете, царские какие-нибудь там балы, церемонии. Это ситуации, в которых богатство, великодушие, щедрость кшатрия проявляется. Опять же, где проявятся его эти качества, отвага в бою и прочие разные вещи, если нет таких ситуаций. То есть ему нужны ситуации, где его кшатрийская природа проявится. Поэтому они любят все то, что их эго утверждает. Победить на каком-нибудь турнире, или там убить какого-нибудь хищника на какой-нибудь охоте, или наказать какого-нибудь негодяя, или помочь там еще кому-то, или спонсировать какую-то там акцию, организовать что-то. Они любят эти вещи, потому что там проявляется их эго, их природа. Вот это вот. Вот. А когда этого ничего не происходит, кшатри очень сильно скучают. То есть брахманы очень радуются, когда ничего не происходит. Вот. Для них, как говорится, no news is the best news. Нет новостей, это лучшая новость. А то есть ничего не происходит, означает все стабильно. А кшатри очень скучают, ну как же так ничего не происходит? Ну как, опять ничего не происходит, сегодня ничего не происходит, завтра ничего не происходит. Брахман думает, как хорошо, ничего не происходит вообще, все здорово, все держится. Кшатри думает, какой ужас, ничего не происходит вообще, почему там ничего не развивается и так далее. Вот, то есть это совершенно разный тип психологии. И поэтому между кшатриями и брахманами всегда идет холодная война. Вот испокон веков. То есть они смотрят друг на друга, и брахманы думают, а эти там выскочки, им там вечно там отметиться надо, там, что им не сидится, вот все им работать. А эти кшатри думают, а эти пупогляды в пуп свой смотрят, там шастры читают, и все, и сидеть будем и сидеть. То есть это вечное столкновение психологии, которое всегда будет оставаться. Единственное, что эти стычки нивелируют, это вайшнавская природа, то есть полностью духовная природа. Когда люди понимают, что нужно и то, и другое Кришне. Кришна любит и тех, и других. Они нужны ему. Если бы какая-то варна была не нужна Кришне, он бы ее не создавал. Он говорит, мною созданы 4 класса человеческого общества, мною созданы. Это означает, они нужны для чего-то. Вот, поэтому Кришне нужны люди со всеми качествами. И единственная причина, почему классы могут конфликтовать между собой, это обозначает, что они не имеют духовности, они не имеют понимания общей цели. Как руки и ноги, и голова, и желудок нужны все, они нужны полностью, понимаете? Вот я не могу, если я без ног, то я инвалид. Я могу говорить, вот кшатри, там шудры это вообще там не шикла, зачем он нужен? Ну, давайте ноги оторвем и посмотрим. Сразу поймем, зачем они нужны. Много ли я думаю о своих ногах, пока они здоровы? Да я вообще о них не думаю, понимаете? Но стоит ногу подвернуть, и сразу же нога становится чуть ли не главным органом, понимаете? Потому что нога ведет меня до просады, до туалета, до куда угодно, понимаете? Вот. То есть пока она нормальная, я бегаю, прыгаю и даже не думаю, что у меня какие-то ноги есть. Вообще не думаю про свои ноги. Но стоит ногам заболеть или что такое, сразу же проблема. Вот поэтому Для общего развития нужно все, иначе Кришна не создал бы эти четыре класса человеческого общества. Но конфликты классовые, или это так называемая классовая борьба, возникает тогда, когда у людей пропадает эта общая духовная цель. Вот. И поэтому классы мы видим общественные есть, классы есть, а варнашрамы нет. В каком-то смысле даже ашрамы есть, ну, конечно, плохо проявленные. Тоже есть ученичество, дети ходят в школу, тоже есть семейная жизнь, люди, тоже есть какая-то ванапрасха, какая-то пенсия. Вот. То есть в каком-то смысле есть даже ашрамы, вот. Но варнашрамы нет. Почему нет? Потому что нет самого главного слова «дхарма». Дхарма – это самое главное слово в этом словосочетании варнашрама дхарма. Вот. Неважно, какой варне мы принадлежим, неважно, какому ашраму мы принадлежим, важно, соблюдаем ли мы дхарму этого класса и этого ашрама. Если дхарма соблюдается, тогда мир, гармония, процветание. Если дхарма не соблюдается, будут варны, будут ашрамы, а толку никакого не будет. Понимаете? Вот. И поэтому смысл не в каком-то предпочтении, какая варна, какой ашрам, а смысл в том, что в каком положении человек находился, он должен знать дхарму. Потому что дхарма – это то, что объединяет людей, дхарма – это то, что очищает человека. Это то, что напоминает ему не просто, что ты брахман или шудра, или саньяси, или брахмачари, вот, а то, что ты душа. Дхарма – это то, что очищает человека. Самый главный очищающий элемент варнашрамы – это дхарма. Вот, и кто-то думает, что вот в одном ашраме или лучше быть, а в другом хуже. Это варна более престижная, это варна менее престижная. Это совершеннейшая ерунда. Вот, потому что самое главное – это выполнять свои обязанности. И у каждого ашрама, у каждой варны есть свои, достаточно по-своему сложные, определенные обязанности. И только исполняя их, человек действительно может почувствовать себя душой. Выход в этом. Вот поэтому варнашрама – это не внешняя штука. У варнашрамы есть внешние проявления, это так. Брахманов мы узнаем по их шнурам, по там каким-то пошикам или еще там по каким-то признакам. Кшатриев мы узнаем по царской одежде, по их выправке, по оружию, которое носят. Вайшев мы узнаем по толстому кошельку, по толстым животам там, или еще почему-то. Вот. То есть мы можем, конечно, иметь какие-то внешние признаки. Саньяси мы узнаем по данди, грихастху мы узнаем по присутствию жены рядом с ним или что-то еще. Вот. Дети, понятно. Вот. Но кроме внешних признаков варнашрамы, существует внутренний признак. И главный внутренний признак – это то, что все соблюдают дхарму. Вот это самое главное, он такой невидимый, но самый основной. И поскольку люди не понимают, что такое дхарма, вот эти вот внутренние обязанности души, то даже несмотря на то, что какие-то зачатки варн и ашрамов есть, толку никакого от этого нет. Люди ругались или ругаются, они спорят, они противодействуют, потому что никто не исполняет своих обязанностей. Вайши делают бизнес, греховный, кшатрии управляют так, что своим управлением нарушают духовные законы, брахманы умничают, ну, по-глупому умничают, говорят всякие глупости в основном, шудры работают, но работают на каких-то там дурацких вредных производствах или на какой-нибудь бессмысленной промышленности. То есть все вроде что-то делают, все что-то делают, а толку никакого нет, потому что никто не понимает дхармы. Что дхарма брахмана не просто говорить умные вещи, а это философия или какое-то понимание или образование, связывающее с Богом. Кшатрия не понимают, что управление – это не просто управление, а это управление на основе законов Бога. Вайши не понимают, что бизнес нужно делать не просто так, деньги ради денег, а не нарушая законов Бога, не убивая коров, а защищая коров, и не спаивая народ, а наоборот, так сказать, давая какие-то полезные вещи. И деньги необходимо жертвовать не просто там на какие-то там непонятные благотворительные формальные функции мероприятия, а на развитие духовности. И шудра не понимает, на кого нужно работать. Понимаете? То есть все что-то делают. Кажется, что внешне все вроде бы работают, все заняты, а толку никакого нет. Потому что люди не понимают духовного смысла работы. Не понимают духовного смысла работы. И дхарма – это как раз и есть вот этот вот духовный смысл работы. Как действовать так, чтобы эта деятельность приводила человека к очищению. Тогда в обществе какая-то может быть гармония на духовной основе. Вот на материальной основе не может быть никакой гармонии. На материальной основе может быть временное затишье. Но мы видим, что в самых даже благополучных обществах рано или поздно все равно возникают социальные конфликты. Хотя там пытаются при помощи денег, каких-то социальных программ, как-то все это нивелировать недовольство, чтобы никто не выступал, кого-то спаивают, кому-то там подкидывают подачки, чтобы только они не дергали, чтобы в обществе был какой-то порядок. Но рано или поздно все эти материальные средства перестают действовать, люди начинают все равно возмущаться. Вот поэтому какие-то общественные конфликты, революции социальные и прочие вещи, они будут происходить до тех пор, пока вот этой духовности не будет в обществе. Поэтому Прабхупада в конце комментария говорит: а прежде всего необходимо восстановить брахманическую культуру, чтобы утвердить в человеческом обществе духовные идеалы и возвысить его до уровня духовного сознания. Хари Кришна. Вопрос?
Скажите, а может человек быть смешанное качество? Ну, как гуны, они всегда смешаны, а качество брахманические, шудры, кшатрия.
Так оно и происходит. Население Кали-юги называется варна-санкара. Санкара означает смешение, смешение варн. Варна-санкара означает смешение варн. Поэтому люди в процессе своей жизни так и не могут понять, кто они такие. Ведь не трудно же из четырех угадать, что там. Четыре. Брахман, кшатрия, вайши, шудра. Вот там сложность какая. Но почему люди не могут выбрать? Не потому, что этого нет или трудно угадать, а потому, что все перемешано. Варна-санкара означает смешанный варна. И поэтому у человека то все. Сейчас ему хочется этого, сейчас ему думает. Я, наверное, недавно одно, так сказать, откровение от одной преданной услышал. Вот всю жизнь она считала себя брахманом. Вот, потом она говорит: наконец-то, говорит, я поняла, что я шудра. Я говорю: поздравляю, работаешь руками и все, и ничего другого не умеешь. Он говорит: Джа, как полегчало. Я говорю: слава богу, я тебя поздравляю. Иногда такие открытия приходят уже, знаете, там под 50, когда людям уже стукает, когда уже пора от всех вар на пенсию ходить, наконец доходит, кто они такие. Ну что ж, лучше поздно, чем никогда. Шримад Бхагаватам ки джай, Шрила Прабхупада ки джай.